Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. В нашей студии руководитель отдела по работе с молодежью, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Отец Александр, мы с вами в течение вот продолжительного времени много говорили о воспитании и образовании, но не коснулись, может быть, близко, основательно, подробно темы полового воспитания. И наши радиослушатели в телефонных звонках вот высказали пожелание о том, что эта тема тоже заслуживает, наверное, особого внимания, пасторского внимания, родительского внимания, внимания со стороны психологов, людей, которые принимают участие в воспитании и образовании молодых людей, да и людей вот уже достаточно такого зрелого молодого возраста. И поэтому они предложили поговорить в одной из наших встреч о предупреждении и профилактике ранней половой жизни среди детей, подростков, ну и вообще о половом воспитании, потому что по святоотеческому учению мы знаем, что самые фундаментальные страсти, живущие в душе человека, это гордость и блуд, и, к сожалению, вот на эти силы внутренние, скрытые в человеке, опирается сегодняшняя псевдокультура, вызывая из недр подсознания, из самых низких этажей нашей психики вот ту энергию, которую культура как раз должна определять, отклонять, направлять совершенно в другое русло, очищая от тех составляющих греха, к которым вот эта энергия теперь имеет прямое отношение. Поэтому вы работаете с молодежью и наверняка при встречах обсуждаете эти моменты, потому что здесь противоречие православной традиции, нашего опыта, заповедей и мира, которое вот теперь демонстрирует свободу нравов, очевидно, и нам приходится постоянно как-то объяснять, мотивировать, растолковывать свою позицию по этому поводу, употребляя не только святоотеческий опыт, да, но даже и какие-то аргументы, может быть, от разума, от нравственности и так далее. Да. Вот ваш комментарий по этому поводу.
Прежде всего, хотелось бы сказать, что, в принципе, в этой теме есть два подхода. Первый подход – это сдерживание, про которую вы это упомянули, что существует масса методик именно воспитания, которые сдерживают, чтобы человек мог себя в руках сдерживать. Вот. В наше время, к сожалению, очень много другого придуманного, что люди не сдерживаются. Это через рекламу, через СМИ совершенно другая пропаганда идет, совершенно другая культура идет. Целая индустрия на этом развлечений, индустрия там, коммерции, шоу-бизнеса. Я думаю, об этом мы не будем много говорить. Понятно, что желательно это все решать и на законодательном уровне, и чтобы сама культура наша какие-то вещи такие сдерживала. Вот, то есть, ну, если надо, можно о сдерживании поговорить. Как сдерживать, в принципе? Как сдерживать эти страсти? Вот. На самом деле, что блудная страсть, что любая другая страсть, они примерно по-одинаковому выражаются. Вот. Можно и в целом как-нибудь будет об этом поговорить. Но я хотел бы именно по-другому пойти в пути. У нас существует вот уже больше года, наверное, мы эту тему пытаемся как-то раскрыть, развить через мировоззренческие диспуты. Мы в вузах стараемся проводить такие мировоззренческие диспуты, в которых бы молодые люди могли высказывать свое мнение, и мы могли бы что-то в ответ ответить. И вот одна из тем таких мировоззренческих вузов, диспутов, их несколько под тем, так скажем. То есть, в принципе, мировоззренческий диспут на молодежную тему называется просто «Мировоззрение современной молодежи. Хаос или надежда». Ну, понятно, да, такое общее название. Действительно, есть ли там что-то такое вот позитивное, или там вот одно духовно негативное, так вот скажем. И мы на эти темы беседуем. И вот одна из тем, которую мы предлагаем молодым людям, и которую мы пытаемся как-то поставить, как-то вопросить, называется «Добрачная жизнь за или против». Мы так и спрашиваем молодых людей. Вот, как вы считаете? Можно или нет? Ну, по-разному задаем. Вот. И, конечно, очень сильно отличается ответ, очень сильно отличаются такие, как бы сказать, высказывания в зависимости от того, какая молодежь присутствует. Угу. Если где-то более-менее близко к православной, то, естественно, там начинаются споры, люди высказывают свою позицию однозначную, что жизнь добрачная, она разрушает, и высказывают ее довольно-таки так бескомпромиссно. Но хочу сказать сразу, что почти у каждого человека где-то в глубине сидит убеждение, что добрачная жизнь – это все-таки плохо. Почти у каждого человека так или иначе. Это где-то вот внутри, в совести человека однозначно.
Но не все хотят в этом признаться.
Да, но нравы современного общества настолько, они как бы сейчас являются, настолько являются противоположными вот этому глубинному внутреннему убеждению, угу. что большинство современных молодских людей говорит «за». Вот. К сожалению, это идет и дальше, когда в Европе вводится уже понятие однозначное, пробный брак, ну и так далее. И
тому подобное. Пробный брак.
Да, да, такое есть понятие уже. Угу. В Европе даже такое понятие сложилось, пробный брак. Даже, я не помню, там как форма законодательства там.
То есть это юридически закреплено?
Да, по-моему, да, насколько...
Ну-ка объясните нам, что это такое.
Насколько я до конца не изучил эту тему, надо вот прочитать.
Ну, хотя примерно.
Примерно, что люди вступают в отношения... Вот, и как бы говорят, это пробный брак у нас. То есть они могут через какое-то время взять и разойтись.
А какая разница между гражданским браком, вот нашим
понимаем? Ну, они уже изначально идут на такие условия, что они могут разойтись через какое-то время.
То есть никаких претензий взаимных?
Да. Угу. То есть они пробуют.
Пробуют.
Вот, до чего дошел прогресс. В кавычках, конечно. Вот. И сразу хочу сказать, что те или иные рассуждения получаются... Получается так или иначе с молодежью, если мы выходим на главную тему, как молодой человек понимает, что есть любовь. Вот как человек понимает, что есть любовь, отсюда и идет следующая логика. И поэтому, кроме механизма сдерживания, про который мы говорили, необходимо говорить о механизме смысла, смысла любви. И вот этих разговоров в обществе сейчас очень мало.
Угу. И в чем же вот ответ на этот вопрос из уст молодых людей? Они ведь все равно как-то отвечают на этот вопрос. Вот есть у нас такой подход, да, вот он в западном мире утвердился, что человек – это набор потребностей.
Ну, не утвердился, вот, утверждаться начинает. То есть это как бы некоторый прецедент. Хотя на самом деле вот по некоторым другим свидетельствам на Западе из-за СПИДа вот, идет политика, что необходимо это... такая моногамность, то есть необходимо целомудренно, то есть у них программы даже такие есть специальные.
Обратные уже, да?
Да-да-да.
Сексуальным революциям.
Да-да-да, потому что действительно развращенность большая, поэтому там вот именно профилактика вот с этими заболеваниями, она связана вот с тем, что людей учат, соответственно, с детства, что самое главное может противостоять таким заболеваниям. Таким инфекциям. И прежде всего, жизнь это целомудренная.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Алло, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, вот вы спросили мнение насчет того, что молодые люди как считают, да? Я думаю, Господь попускает вот это безверие, потому что мы ответственны и за цареубийство, и детей царя убили, и священников многих. Это же мы вот потомки, мы должны ответить. И до тех пор, пока вот на колени не встанем, наверное, вот несем вот это вот все, будем нести. Угу. Вот как вы думаете, может быть?
То есть вы считаете, что связано вот это вот такое, такая жизнь связана именно с цареубийством, да? Вот, понятно. Да, видите, какие сложные механизмы. Но, безусловно, безнравственность, она вся идет к этому. То есть, действительно, то, что убили царскую семью и оклеветали ее, вот, именно что. А царская семья, если вникнуть внимательно в их жизнь, это символ целомудрия, отношения их были глубокими и чистыми, и отношения между детьми и отношения между самими супругами венценосными. Действительно, это было символ такого целомудрия и символ такой супружеской красоты. В наше время можно говорить о том, что царская семья – это образ супружеской святости. И, кстати, эта тема еще до конца не разработана, ее нужно в связи с 90-летием, о ней нужно много говорить, о ней нужно поднимать, нужно рассказывать. Вот, может быть, на радио у нас делаются такие, наверное, передачи. Вот, и поэтому, конечно, то, что убили, а потом оклеветали, это сразу следствием было дикая развращенность людей. И 20-е годы, как мы знаем, сильное падение нравственности. Там, теория стакана воды была, в общем, ну и так далее, и тому подобное.
Вспышки венерических заболеваний в Петербурге и в Москве. Вот 20-й год, это действительно показатель того, что, отринув христианские начала и власть, которая эти начала утверждала, действительно общество погрузилось вот в такой хаос и беснование, которые действительно утвердились, несмотря на то, что была какая-то советская нравственность, и грех цареубийства породил ведь массу тех грехов, которые связаны с отвержением этой культуры, в том числе и вот грех абортов, который до сих пор у нас продолжается.
Но это, я думаю, так очевидно, вот, что даже как бы...
Да, нам бы сегодня надо поговорить о
конкретной теме.
Как
все-таки
можно это преодолеть с помощью воспитания. Да, вот
совершенно
так
верно.
Потому что покаяние, оно действительно необходимо, и мы знаем, что вот ныне, в этом году, царские дни у нас ознаменовались очень важным в духовном смысле событием, да, за последние годы. Вот этот фестиваль давно проводится. Впервые по благословению Владыки был отслужен чин покаяния в цареубийстве, в храме на крови. И поэтому, конечно же, вот приветствовать это действительно нужно и разъяснять, потому что и сам патриарх высказался о том, что грех цареубийства лежит на душе народа и должен быть раскаян. У нас есть еще один телефонный звонок. Алло, мы слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Отец Александр.
Да-да-да.
Вот во все времена, в любом обществе, до нас, при нас и после, всегда, значит, одна и та же ситуация. Вот человек родился. Всем родили в доме, все одинаково примерно. И вот задача стоит воспитания в чем, чтобы за короткое время оптимально провести вот эту юную душу, чтобы она была созрела, там, скажем, 15, 20, там, 30 годам, да. Значит, тут это нам дано, а что нам надо привести, чтобы было, человек был развит физически, душевно и духовно. Если вот эти все планы будут проработаны, то там и общество свою вклад вносит, и церковь, и как вот это все соединить, чтобы гармонично, и школа, чтобы человек за короткое время не свихнулся, чтобы он был вооружен знаниями, говорят, злоузнанно, но наполовину побежденное. И довести его так, чтобы он созрел, пришел и лишнюю энергию не тратил, и годы, чтобы потом не пришлось через тюрьму там или еще через что-то, через болезни исправлять эти ошибки. Вот такой вопрос.
Понятно. То есть, как сделать так, чтобы все было именно гармонично, и физически, и телесно, и душевно, и духовно, да? В этом вопрос. И как это сделать так, чтобы все было одно соответствовало другое. Как в этом процессе, насколько я понял вопрос, должны участвовать церковь, общество, семья и школа, да? Правильно, да, я понял вопрос? Вот. Ну, действительно, так глобально человек поставил вопрос, глобально в чем-то, потому что, ну, действительно, если ребенок ничем не занят, и вот, или если у него какая-то одна часть преобладает над другой, ему гораздо сложнее будет перебороть страсть, блудную страсть в том числе, которая именно в юном возрасте начинает еще и по физиологическим каким-то причинам начинает как можно сильнее играть. Как будто она зерж, потом раз и вырвалась, целый водопад, целый поток такой страсти идет. Безусловно, нужны разные программы должны быть. Это очевидно, и здесь, конечно, мы уже говорили об этом. Система сдерживания, система воспитания, которая учитывает и физиологические, и телесные особенности молодого возраста. Поэтому физподготовка, разные секции, спорт, развитие этих всех вещей, оно, безусловно, помогает человеку вот это все справиться. Какие-то душевные, психологические вещи тоже, безусловно, необходимы, чтобы человек мог развивать свою душу, развивать свои чувства, эмоции, вот, чтобы он не был зверем, чтобы он не был диким. Безусловно, эти программы необходимы, и литература высокая. Вот мне всегда нравится пример отца Андрея Кураева, как он рассказал, почему, то есть как нужно изучать православную культуру. Он говорит, на нашей русской литературе. Почему Татьяна Ларина отказала Евгению?
Евгению Онегину.
Евгению Онегину, да, извиняюсь. Почему это произошло? Почему она не поддалась? Вот, хотя понятно, что до сих пор любила его, вот, например. Потому что действительно в ней была вера и культура. Помните, да, этот момент?
Ну, поясните вот в полном, ну, потому что кто-то вот даже не представляет себе
ситуацию.
Да, да, да.
Ну, она...
Потому что, ну, преподавалось так, что ведь мы не замечали иной раз угол зрения определенный в этом произведении.
Ну,
да.
У нас в школе очень много это, об этом говорилось именно. Но я сейчас поясню эту мысль. Действительно, Татьяна Ларина сначала полюбила Евгения Онегина, ну, это известный сюжет. Написала ему даже письмо, что в то время было не принято. Вот. Он, естественно, отверг ее, а потом через какое-то время вдруг понял, что он потерял что-то очень ценное, что он отверг сам дар Божий, и вдруг он понял, как он ее сильно любит. Приезжает к ней, просит ее руки, просит, чтобы она пошла за него, ну, в общем, объясняется в любви.
Угу.
Она говорит, я уже обручена, то есть я уже, в смысле, не только обручена, я уже...
Она вышла замуж.
Вышла замуж, да.
Но вы сказали, что она отказала.
Отказала, да.
Ну, тут уж как она могла, что, бросить мужа законного и вернуться?
Ну,
вы
а у нас-то сейчас, конечно, у нас-то сейчас это сплошь и рядом.
А, вон в чем смысл.
Понимаете?
Да?
У нас-то сейчас сплошь и рядом, что
есть,
она
для...
сказала, я другому отдана и буду век ему верна. Почему она сказала эти слова? На каком основании? Вот вся, все отношение... добрачная жизнь за и против сводится вот к этим двум словам Татьяны Лариной. Всего лишь не более того. Любовь, которую Господь дает человеку, она единственна? Или ее, может быть, так, сяк, эдак, так или иначе?
Она проходит и уходит.
Да, да. Вот она проходит и уходит? Или она все-таки единственная и вечная? Вот все зависит от того, как человек в сердце своем говорит и объясняет себе эту любовь. Вот воспитание молодого человека должно быть связано, вот прежде всего, вот это должно быть главный центр воспитания. Самых с детских пеленок, самых, даже еще с внутриутробного возраста нужно молодому маленькому существу открывать вот, это, вот этот смысл, главный смысл любви. Что любовь, она одна, и она никогда не умрет. Если... любовь проходит, значит, себе должен человек сказать, значит, это была не любовь. А у нас же как бывает? Любил, любил и разлюбил. И мы употребляем слово в тех случаях, слово «любовь» в тех случаях, когда это любовью не является.
Когда это было увлечение, или страсть, или
да
флирт. Или
много чего могло быть, да. Вот. И происходит все от смысла жизни. Мое глубокое убеждение, что как человек определяет смысл того или иного, тем более смысл любви. Так он и живет, так он и поступает.
Батюшка, ну вот вы рассуждаете как человек очень взрослый и зрелый. Вот о смысле жизни там человек, вот Толстой, допустим, в конце жизни уже говорил, что что-то он там понял, да, и кризис, и самоубийство, мысли об этом возникало в голове. А вот молодой человек, да, новая энергия в его душе, в его теле начинает играть, и вот о смысле жизни он тоже так вот рассуждать полно, с позиции опыта не может. Как же ему отличать страсть, увлечение, просто вот какое-то искушение от того чувства, которому можно поддаться, из которого вырастет и брак, и семья, и который даст плоды, в том числе и в жизнь вечную?
Вот в этом-то вся и суть. В этом-то вся и суть, о чем и спрашивал прошлый это вопрошающий. Душа, дух и тело. На всех стадиях должна вот эта мысль, может, эта мысль подтвердиться, что любовь, она единственная и неразрушима. Ну, то, что вот апостол Павел говорит, любовь никогда не перестает. Любовь все терпит, все переносит, всему верит, всего надеется. Вот.
И не ищет вот, своего.
Не ищет своего. Ну, там целая, действительно, он...
Целая такой, поэма любви.
Целая поэма любви. И если мы в своей жизни научимся это детям открывать, а это происходит от чего? Когда родители могут своему сыну, дочери показать вот эту любовь на своем примере. Почему молодые люди не могут этого? Потому что они не видят вокруг такую любовь.
Да.
Они не видят вокруг такую любовь. Они не слышат таких разговоров. Об этом очень мало говорится. Вот даже вот этот диспут, один из самых удачных у нас диспутов прошел, когда вот мы рассуждали добрачная жизнь за и против, молодежь сама пришла к такому выводу. Если любовь одна, вот, значит, я настолько ответственен за нее, я должен к этому подойти как к главному делу своей жизни. И вот если я ее встретил, я уже не имею права ее разрушить. Я должен подойти к ней очень осторожно, очень подготовленно. Отсюда вся вот в традиционном нашем российском обществе, дореволюционном, если мы возьмем вот в русском, мы увидим, что там была большая система подготовки. Человек постепенно шел к тому, чтобы вот этот дар воспринять. И венчание – это как некоторый кульминационный такой момент, когда Господь человеку открывает этот дар. Вот сейчас у нас в наше время, к сожалению, об этом почти ничего не говорится. Мы готовы говорить о сдерживании, мы готовы говорить о том, что вот психологические аспекты, физиологические аспекты, педагогические аспекты, там, философские, там, еще какие-то, нравственные даже аспекты. Но часто мы не говорим о самом главном, и не только не говорим, мы можем произносить это декларативно, но важно-то, чтобы это произносилось в семьях, чтобы это произносилось в жизни, чтобы мы видели эти примеры, чтобы они были у всех на глазах, эти примеры. А для этого нужно вот эти примеры великие, мировые, примеры культуры поднимать и показывать. Вот мое убеждение. Вот можно привести разные примеры. Там ту же Татьяну Ларину. И я всегда люблю это приводить пример. Например, «Пергюнд» Ибсена. Тоже такая прекрасная драма. И другие разные можно найти. И в литературе примеры. Ну и главное, не только в литературе, но и чтобы в реальной жизни было. Почему так важен опыт царской семьи сейчас? Что они смогли сохранить вот это единство друг к другу даже в той среде страшной, безбожной, агрессивной. И они еще больше сплотились.
Угу.
Вот этот смысл любви, вот наша задача православных, его раскрыть. Сейчас это некоторый бутон. Мы имеем вот этот бутон, он не раскрытый. Вот. Нам не хватает влаги, солнца, может быть, можем много чего говорить. Вот. Естественно, он раскрывается на солнце и в среде влажного. Потому что этот цветок в наших сердцах, в нашей жизни раскрылся.
А я всегда люблю приводить пример, потому что приходится объяснять это, к сожалению, не только людям молодым, ученикам, но людям зрелым и даже учителям и преподавателям. Потому что вот то, что у нас запустили по телевидению через научно-популярные фильмы BBC, которые говорят о том, что надо себе, даже не называют так, что мужа, да, вот называют просто партнером. Партнера надо выбирать себе по запаху тела и так далее. Да, то да, есть да. Вот нас нивелируют абсолютно на какую-то биологическую составляющую вместе с животными, которые так и подыскивают себе вот, партнеров. Я всегда привожу пример. Вот есть знаменитое стихотворение Пушкина, которое положено на музыку Глинки. «Я помню чудное мгновение». И современные песни у нас: «Забирай меня скорей», «Увози за 100 морей», «Поцелуй меня везде» и так далее. Угу. И все остальное. То есть вот я предлагаю порассуждать. Вот это, что человек написал совершенно искренне, действительно он какие-то возвышенные чувства испытывал, или вот он запах чувствовал, и это родило в нем вот такую, понимаете, страсть, которая сублимировалась в это произведение искусства. Поэтому вот действительно...
Можно ли назвать это сублимацией? Это раз, да, потому что...
Творческая сублимация.
Отклонение энергии. Какая-то сублимация очень такая, все-таки.
Нет, я в каком значении? Отклонение энергии. Вот, я знаю. Влечение туда, в высшую духовную энергию, которая вот в творчество воплотилась.
Да, сублимация, она вот рассматривалась Фрейдом, и еще надо сказать, что она более глубоко рассматривалась нашим философом Вышеславцевым. Вот, они рассматривали ее как
эрос любви.
Да, эрос любви. Он прекрасно показал этику преображенного эроса. Он прекрасно это раскрыл в своем труде, что действительно, если человек не умеет вот эту свою энергию, которая в нем вдруг открывается, если у него нет опыта, если у него нет вот действительно смысла, идеи, смысл это отчасти связано с идеей, связано с тем, с некоторой методикой, в хорошем смысле этого слова, если у него нет вот этих вещей, он не сможет с ней ничего сделать. И он превращается вот в такого зверя, который может лишь рифмовать знакомые буквы.
Угу.
Вот, потому что этот стишок, вот, известная, вернее, это песенка известная, которая действительно является каким-то символом безнравственности нашего времени. Это следствие того, что люди перестали вот учиться свою энергию, вот свою разную душевную энергию, психологическую энергию, плотскую энергию, не умеют с ней ничего делать, не умеют ее в рамки, в культуру в это возвращать. Вот, и поэтому, конечно, вот этого у нас нет. Поэтому у нас нет, и... Конечно, приходится только руками разводить.
Батюшка, но я предвижу какие-то вот упреки от радиослушателей, что мы с вами опять пустились в какие-то философские, прекраснодушные беседы. А, к сожалению, вот...
Морализаторство, да?
Да. Нет, не морализаторство, рассуждения просто, которые действительно полезны, но они исключительно вот такой умозрительный, может, и теоретический характер носят. А к жизни, так и реальной ситуации, в котором оказались наши дети перед экранами телевизоров, перед теми дисками и кассетами, с которых вот это вот... этот идеал, в кавычках, да, современного общества и любви обрушивается. Вот что делать-то? Как вести себя? Потому что вот, ну, культура у нас как бы имеет вот такую сексуальную доминанту, да, не любви, не эроса, как вот говорится у философов, а именно секса. И как вот этому противостоять сегодня, когда... Да, ну, вот у нас есть один телефонный звонок, и я уступаю свой вопрос радиослушателям. Алло, мы слушаем вас.
Алло, говорите.
Имеют ли право люди, если они хотят по животным инстинктам жить, вот имеют ли они право так жить, выбрать это? Ведь кому-то нужен зоолог, кому-то психолог, а кому-то и священник, вернее, кому-то и Бог.
Понятно. Имеют ли право люди стать животными, да?
Ну, выбрать вот такой скотский путь, да, утрированно говоря.
Не, ну, конечно, все нам позволительно, говорил апостол Павел. В каком смысле имеют право? Это они сами себе должны сказать, имеют ли они такое право. Вот.
Ну, наверное, тут все-таки по отношению к предназначению человека, его призванию, когда мы вот свою волю поперек божественной ставим, то это, наверное, всегда нам очень дорого и обходится.
Но мы должны понимать, чем это закончится. К сожалению, люди, которые говорят, мы имеем право, нам все позволено, тоже известная цитата, да? Вот, известная цитата, они как раз-таки так себя и начинают вести. И конец-то понятен всегда. Вот. В большинстве случаев мы можем это просчитать заранее. В том-то вся и проблема, что перед такими людьми, которые так живут, они не ставят такие вопросы, имеют ли они такое право. И на каком основании они себя так ведут. Вот в чем вся проблема. Вот, конечно, интересный вопрос поставлен, имеем ли мы право стать животными. Но когда человек становится постепенно животным, он себе этот вопрос не задает. Поэтому как бы вопрос кому обращен? К тому, кто идет по другому пути и осознает, что так нельзя жить, и борется со своими страстями, в том числе и блудной страстью. Или тому человеку, который уже так живет, и что сделать? Как его? Если мы просто ему скажем, ты не имеешь права, дорогой, и мы знаем, чем заканчивается эта ситуация. Вот я сейчас хотел как раз приступить вот к тому вопросу, который вы задали, вот, что, если кратко, там, как он звучал-то...
Кто виноват, что делать, да и как быть?
Кто виноват, что делать и как быть, да, в практической...
Да, но вот мне опять придется уступить нашим радиослушателям. С удовольствием мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот как поступать в ситуации, когда вот заходишь, допустим, в какой-то магазин, где продается продукция, там, диски, кассеты и так далее, Вот, и вдруг вот на уровне глаз маленького ребенка вдруг видишь продукцию с изображением там каких-то фильмов с порнографическими там какими-то, ну, я не знаю даже как сказать, или с играми, или с фильмами, или там какие-то, ну, программы вот такие есть. Как быть? Продавцу как-то можно задать вопрос, почему это, или куда-то пожаловаться можно? Как быть в этом случае?
Ну, я думаю, что жаловаться, конечно, нужно. Вот, надо об этом говорить, чтобы они это ставили, это все не на видном месте. Кстати, в нормальных магазинах они действительно стараются так делать, где-нибудь в углу, в самом дальнем эту продукцию, видимо, не могут совсем ее убрать. Вот, но все-таки делают это так. Безусловно, большая задача уберечь молодого человека от этого. Вот. Но вот в том-то вся и проблема, что в наше время, вот в чем вопрос Евгения, в наше время это невозможно. До конца мы все равно это не сможем уберечь. Мы не сможем снять эти все рекламы, мы не сможем в телевизоре все убрать, всю рекламу, мы не сможем в школе убрать, мы не сможем...
Не, ну в школе, слава богу, можем убрать, и даже смогли убрать тех людей, психологов, в кавычках, которые пытаются, значит, вот это по западным стандартам вести. Школа – это все-таки образовательное учреждение. Но, например, в метро, когда вот я вижу вот последние 3 недели открытая и очень красочная реклама водки и табака... Вот это, знаете, я все-таки, у нас что-то в законодательстве в отношении рекламы произошло или что, но...
Непонятно.
Непонятно, да. Наверное, руководство метрополитена можно привлечь к ответственности за такой волюнтаризм.
Да, вот эти вещи... Вот как раз-таки нам в России в наше время сейчас не хватает гражданской позиции. Когда человек говорит, я гражданин, я хочу, чтобы в моей стране этого не было. Потому что проще пройти всегда. Всегда проще пройти. Это я прежде всего к себе говорю. Вот. И поэтому в связи с этим, конечно, вопрос, что с этим делать, вот, когда молодой ребенок постепенно растет, он все равно это все видит, и он заражается вот этой бактерией, бациллой безнравственности, чисто через органы чувств. Не нужно ничего делать, чтобы ребенок развратился в наше время уже. Вот, я про что и говорю, что пытаюсь вот сказать, что... Есть, конечно, антивирус, говоря русским языком, в смысле, не это новым, это современным языком, что есть антивирус, который заключается в понятии смысла любви. Когда я вот это словосочетание сказал, я не философствовал на самом деле. Для меня это определенная жизненная позиция, которая должна быть выражена в жизни. И если родители или хоть кто-то, кто воспитывает ребенка, учитель, там, педагог, если там друзья даже, бабушка, тетя родная, неважно кто, с кем ребенок общается, если она способна как-то вот не на словах, в том-то вся и суть, что вот этот антивирус, он не на словах заключается, а именно в осознании самого себя и в проявлении. Когда человек вот внутри это осознанно, и он так и живет, это всегда видно. В большинстве случаев либо это неосознанно, и стихийно люди так живут, ну вот кто-то по совести как-то так поступает, добрые являются люди, но они до конца все равно не осознают, не прикладывают к этому усилия воли, усилия своего разума, усилия своего ума, не прикладывают к тому, чтобы эту проблему как-то вот обсудить. Может быть, на своем уровне, вот не все могут это, может быть, на философском языке это рассудить или еще на каком-то. Но каждый человек, он словесное, разумное существо в наше время. И каждый человек умеет писать, как правило, и читать. Каждый человек пользуется каким-то понятийным аппаратом. И вот внутри своих мыслей, внутри своего размышления, рассуждения, внутри своих дум человеку важно вот на эту тему направлять себя. А после того, как он что-то для себя сформулировал, он обязан это все прожить. Вот когда вот это есть, то ребенок, который живет рядом, он всегда это будет ценить больше, чем все рекламы вместе взятые, чем все фильмы, чем все компьютерные игры. Но иногда требуется большой и огромной даже жертвы, чтобы преодолеть вот желание взять просто и все оградить. То есть посадить в клетку, то есть именно жестко оградить. Мы должны ограждать, это принципиально, мы должны ограждать, мы должны, чтобы ребенку на глаза это не попадалось. Но до конца оградить в этом обществе в наше время невозможно. До конца ограждать невозможно. Мы можем это оградить лишь вот только своим образом жизни. Вот антивирус является наш образ жизни. Вот, и поэтому пока мы не начнем об этом говорить, пока мы не начнем не просто говорить вот так вот с высоких трибун пафосно, пока мы не начнем говорить об этом на кухнях, как жить, пока мы не начнем об этом каждый день думать, вставать с этим, с этой мыслью.
Говорить-то мало, надо жить так.
Да. Ну, обычно вот о чем человек это говорит, если он искренне это делает, он старается так жить. Иногда, конечно, большой разрыв происходит между тем, что человек говорит и как он живет. Тогда это называется лицемерием. Если разрыв небольшой, но он всегда есть, он всегда планку должен выше ставить, то тогда человек постепенно может свою жизнь подтягивать.
Отец вот. Александр, извините, у нас осталось вот буквально 2 минутки до выхода из эфира. Вы сказали о том, что вот надо человеку ответить на вопрос, в чем смысл любви, да? Вот вы сами...
Он сам себе должен ответить.
Сам себе.
Да.
Вот такой вопрос. Вы ответили сами себе на этот вопрос, в каком возрасте? Или благодаря примеру родителей? Или вот что повлияло? Потому что, это, мне кажется, возрастной ценз тут
вот
играет.
Мало, конечно... времени, но я ответил себе лет в 20, когда я увидел жертву Христа для себя, я увидел вот смысл любви, я увидел, что он, что человек пришел, для меня это было это однозначно осознанно, что человек пришел ради нас и умер, и после этого я стал верующим человеком.
Дорогие радиослушатели, мы прощаемся с вами, спаси Господи за внимание, спаси Господи, отец Александр.
До свидания.